грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России принял отставку Эллы Памфиловой с поста председателя Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Глава государства выразил благодарность Элле Памфиловой за многолетнюю работу, которую она вела по становлению гражданского общества, защите прав человека, активное продвижение идеалов гражданского общества и большой личный вклад в эту работу, сообщает пресс-служба Кремля. На посту советника президента России Памфилова не раз выступала с критическими замечаниями в адрес молодежной организации «Наши». В частности, на этой неделе она критически отозвалась об их акции «Здесь вам не рады», проведенной в летнем лагере на озере Селигер, когда на колья были посажены маски головы известных политических и общественных лидеров в нацистских головных уборах. В ответ «Наши» объявили о том, что подают на Памфилову в суд. Незадолго до ухода в отставку Памфилова занимала активную позицию в споре вокруг доклада омбудсмена Владимира Лукина о событиях на Триумфальной площади 31 мая. Памфилова сообщила, что рекомендует назначить на оставленную ею должность президента Ассоциации независимых центров экономического анализа Александра Аузана. О том, ослабит ли отставка Эллы Памфиловой и эффективность работы правозащитного сообщества, мы сегодня говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым, он у нас на прямой телефонной связи, и президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым, он находится в нашей студии. Они оба члены Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Первый вопрос Алексею Кирилловичу. Стала для вас неожиданностью отставка Эллы Памфиловой?
Да, и очень неприятной неожиданностью. На самом деле, еще до сегодняшнего утра, да нет, еще, собственно говоря, даже днем еще я разговаривал с Людмилой Михайловной, мы вообще все перезванивались, и была большая надежда, что президент не примет эту отставку. Но тут позвонили и сказали, что уже по этим самым по агентствам прошло, что президент ее подписал. И более того, я уже узнал позже, что это не первая ее отставка, и это не первый раз, когда она подавала такое заявление. Во всяком случае, она действительно была очень, очень одиноким оловянным солдатиком на этой позиции.
Вопрос Кириллу Викторовичу Кабанову, председателю Национального антикоррупционного комитета. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Кирилл. Чем вы объясняете отставку Эллы Александровны?
Ну, вы знаете, как правильно сказал мой дорогой коллега, я скажу так, что очень тяжело быть в борьбе с бюрократией, в борьбе с закостенелостью и, к тому же, начинающим подниматься каким-то хуюбизмом, а быть одиноким главным солдатиком. Ведь это не первый... не первая негативная реакция на действия Совета и конкретно Эллы Александровны, особенно в отношении нашистов. Многое сделано, и это раздражает. Продолжается расследование по Магнитскому. И продолжаются задаваться вопросы вот этой ненависти, которая возрастает. Это, кстати, история, которая продолжается и по Лукину. Вот я считаю, что Элла Александровна просто устала, потому что очень тяжело работать, когда непонятно, нужна ли твоя работа. Это как вообще в Совете.
Вопрос Алексея Кирилловича Симонова. Какую атмосферу создавала Элла Александровна для работы в вашем Совете?
Понимаете, какая штука? Значит, все это было на самом деле совсем не так просто. Дело заключается в том, что люди в Совет пришли взрослые, зрелые, со своими убеждениями, более того, ведущие люди в своих организациях, имеющие и свои репутации, и свои репутационные риски, и в какой-то степени Элла стала заложником этих репутационных рисков, тех людей, которых она выбрала в этот совет. Кого-то ей в этот совет, что называется, посоветовали и назначили. Такое тоже было, и это не самая легкая ситуация для нее была изначально. Кроме того, безусловно, в Кремле, ну, во всяком случае, так сказать, на ближайших подступах к президенту, она отнюдь не была встречена, ей не стелили красную дорожку, а совсем даже наоборот. Значит, я думаю, что ребята типа, значит, заместителя главы администрации господина Суркова относились к ней достаточно резко отрицательно. Значит, дело заключается еще и в том, что Элла Александровна душевно была готова и была годилась для этой работы, а, так сказать, вот по системе изложения она была несовершенна, и это много, это видно было и тогда, когда она была министром, это видно было тогда, когда она была депутатом. Значит, формулировали мы за нее лучше. Но дело заключается в том, что в какой-то момент именно она представляла совет и лучшее, что в нем было. И поэтому от того, как она это делала, зависели и наши репутации, и зависела и действенность всей работы совета.
Вопрос Кириллу Кабанову. Насколько органичным был новый состав совета, куда вы вошли, и насколько эффективной была его работа?
Ну вот вы сами ответили, как в вопросе есть доля ответа. Когда я входил в совет, когда Лена Панфилова тоже вошла в совет по приглашению Александры, мы посмотрели на тех людей, которые мы считали глубоко порядочными и профессиональными. То, что сейчас сказал Алексей Кириллович. Дело в том, что эффективность была. И не знаю, как будет продолжаться, но если вы помните, именно по рекомендациям совета было наложено вето президента на поправки в Уголовный кодекс статьи, связанные с шпионажем. Мы с вами это обсуждали вместе. Был поднят вопрос по Магнитскому. Был практически закончена работа по закону об НКО. И масса других дел, которые были начаты, и были начаты серьезно и профессионально.
Понимаете, какая штука?
Да, слово Алексея Симонова.
Дело заключается в том, что у нас крайне неэффективная власть. Крайне неэффективная. Она эффективна тогда, когда дело касается ее собственных дел или собственного кармана. Во всех остальных случаях она крайне неэффективна. И в этом смысле на Совете тоже лежала эта печать. Каждый из нас в отдельности эффективнее, чем мы все вместе в Совете. И это тоже было, как бы сказать, обидой и внутренней болью Эллы Александровны, потому что ей бы хотелось, но ведь за эффективность совета в наибольшей степени отвечала она. И в этом смысле как бы мы от власти ею были прикрыты. Мы могли, что называется, возлагать свои претензии раз в год, значит, там сказать что-то президенту, а в большинстве случаев объектом нашей внутренней атаки являлась Элла Александровна. И деваться от этого было очень куда-нибудь трудно, и это создавало для нее дополнительные психологические сложности. Я думаю, что то, что она, как сказать, вот в нашу, она в совет блестяще возглавляла, а в компанию в нашу не вошла. Вот это тоже ей было трудно и понять, и принять было трудно, хотя думаю, что это было неизбежно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, ослабит ли отставка Эллы Памфиловой эффективность работы правозащитного сообщества, мы сегодня говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым, он у нас на прямой телефонной связи, и президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым, он находится в нашей студии. Они оба члены Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, бывший советский диссидент, помнит начало правозащитной деятельности Эллы Памфиловой.
Мы с ней познакомились в Верховном Совете. Она была заместителем председателя специальной комиссии по привилегиям. Комиссию возглавил Примаков, а она была его заместителем. Это уже была борьба за права человека, потому что тогда борьба с привилегиями партийных и государственных чиновников стала одним из лозунгов дня. Одним из тех требований, которые жители Москвы, во всяком случае, выдвигали на больших собраниях, была борьба с привилегиями, с дачами, с огромными машинами и всем тем набором благ, которыми располагали высокие чиновники. Сегодня, конечно, это кажется все странным, потому что сегодня привилегии высших чиновников гораздо больше, и дачи гораздо выше, и оклады гораздо больше. Но тогда народ надеялся на справедливость, и Элла Памфилова была очень активным участником этого движения. Я не вспомню ни одного эпизода, где бы можно было ей бросить упрек. Она не все могла сделать, но старалась сделать как можно больше.
Субтитры Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, ослабит ли отставка Эллы Памфиловой эффективность работы всего правозащитного сообщества, мы говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым. Слушаем вопрос москвича Сергея Владимировича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, уважаемый Карамурза и гости программы. Это вас беспокоит Сергей Владимирович по поводу отставки Эллы Памфиловой. Ну, может быть, конечно, это и не очень-то, может быть, она могла бы и дальше работать, но надо понять, что в рамках вот этой политической системы, который существует сейчас это в России, это, конечно, контрпродуктивно. Кого не поставь, он в рамках вот этой политической системы, конечно, будет работать, не сможет сделать то, что он хочет.
Трудно ли работалось вообще вот в этой атмосфере?
Илья Александровна, да. Очень. Мне абсолютно не трудно, потому что я не отвечал за результат. А она отвечала за результат, и причем отвечала в сущности дважды, перед собственной совестью, перед коллективом, так сказать, совета, который ее не выбирал, но который она выбрала. И она, в общем, внутренне несла эту ответственность. И ужасно трудно ей было, когда у нее что-то не получалось, и она не удавалась продвинуть какие-то решения совета, их вообще не воспринимала, так сказать, высшая власть, которую она их так или иначе ретранслировала. И у нее была безумная обида внутренняя от того, что у нее не получается, и то, что мы этим недовольны, тоже становилось предметом ее больших огорчений. То есть, на самом деле, она была в очень тяжелой ситуации, потому что отвечать за права человека в условиях этой власти очень нелегкое дело. Я думаю, что в этом смысле у нее оппозиция была еще хуже, чем у Лукина, который все-таки имеет какую-то хотя бы официальную крышу. Он назначен государственной или избран Государственной Думой. А Эллу Александровну выбрал президент и назначил президент, и никто ее больше не, как бы, вся ее поддержка – это те люди, которых она, которые частично она собрала, которых частично ей собрали.
Вопрос Кирилла Кабанова. Вот есть версия, что последней каплей стало подписание президентом закона о расширении полномочий ФСБ. Как Элла Александровна, к сожалению, сегодня она мало интервью дает к этому закону.
Элла Александровна поддержала на последнем совете, который мы собирали. Она поддержала те заключения, которые были сделаны. Она поддержала позицию большинства совета о том, что нужно обращаться к президенту о наложении вето на данные поправки. И я не знаю, кто стал последней каплей, капель очень много. Но это на самом деле позиция, и когда мы узнаем, что этот закон подписан, эти поправки подписаны, то можно предположить такое.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», высоко ценит заслуги Эллы Памфиловой.
Элла Александровна Памфилова – человек, который все время пытался делать больше, чем ему позволяют или предписывают должностные обязанности. Например, никто ведь не гнал депутатов Госдумы осенью 1994 года вытаскивать из чеченского плена солдат, которых туда послали под видом чеченской оппозиции, а потом отреклись от них генералы. А Элла Александровна вывозила в числе первых. Она на нынешнем посту пыталась сделать значительно больше, чем позволяли весьма ограниченные возможности, отсутствие штата и так далее. По порыву души. Очевидно, именно этот душевный порыв и вынес ее из затхлой атмосферы, когда она не в состоянии защитить своих коллег, защитить членов этого самого Совета по развитию гражданского общества от шельмования со стороны, даже не могу найти приличного слова.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, уважаемый Владимир, уважаемые гости, будет два вопроса. Первый, Кирилл Кабанов. Скажите, пожалуйста, если у нас такая власть, может быть разумнее, чтобы все правозащитное сообщество перешло в жесткую оппозицию к этому режиму, как в свое время «Солидарность» в Польше, но и в других местах? И второй вопрос к уважаемому Алексею Симонову. Вот скажите, у вас за плечами, в общем-то, большая жизнь. Вы знали, что такое фашизм, война, сталинщина. Я хочу спросить, вот все-таки в какой же мы стране живем, чтобы женщина, которая все-таки много сделала, знаете, я часто критиковал Эллу Памфилову, но все-таки она старалась, что-то делала. И вот ее, эту женщину, которая все-таки многим помогла, выкидывают с места. А кто выкидывает? Какие-то фашистские боевики. И почему? А потому что она воспротивилась против возвращения в нашу жизнь реалий 1937 года.
Ну, Кирилл, я начну тогда с... начну я. Ее никто не выкинул. Ее никто не выкинул, просто ее не хватило на такое количество говна, которое, извините, на нее обрушилось. Ее просто, у нее просто не выдержали нервы. Я вполне ее понимаю. Это женщина на грани нервного срыва. Это нормальное состояние, к сожалению, для женщины, которая занимается политикой в этой, в нашей с вами стране.
И вопрос, который задали Кириллу Кабанову, стоило ли идти вот в эти структуры, часто и такой же вопрос адресуется
членам общественной палаты. Оппозицию, вы знаете, когда есть общество, когда общество организовано, можно организовать оппозицию. Когда общества нет, надо использовать все возможности, чтобы сформировать. Я думаю, что сегодня общество инфантильно. Вот наши слушатели, это капелька в огромном море инфантильности и безразличия. К Алле Александровне обращаются, когда плохо, как и в нашей организации. Когда хорошо, все говорят, может быть, пронесет, и, может быть, мы будем жить, как и жили. С такой позиции бесполезно. Оппозиция, поддержка, да? Общество должно сформироваться. И не зря совет называется «По развитию институтов гражданского общества».
Оля. Да, слово Алексея Симонова.
Я бы хотел добавить. Дело заключается в том, что уйти в глухую оппозицию довольно легко. Просто дело заключается в том, что если мы хотим, чтобы что-то из того, что мы делаем каждый день для тех, у кого беда, чтобы что-то сделать, нам все время приходится находиться в диалоге. В диалоге мы находимся с людьми, находящимися во власти. Вне этого диалога ничего сделать сегодня реально нельзя. Находясь в оппозиции, можно только попытаться, что называется, эту власть сдвинуть с места, но не добиться того, чтобы твоя ежедневная работа была успешной. Этого добиться практически невозможно.
Юлий Несневич, бывший депутат Моссовета и Государственной Думы от фракции «Выбор России», считает, что Эллу Панфилову выдавили из власти.
Насколько я ее знаю, она, в общем, человек достаточно компромиссный всегда была. Она никогда не придерживалась никаких радикальных точек зрения и была склонна, в общем, к диалогу с властью. Поэтому ее уход в этом смысле характерный для сегодняшней власти ситуации, когда люди, даже способные и желающие с ней общаться, ей не нужны. Этой власти вообще любые люди с собственной точки зрения в принципе не нужны. Но несмотря на то, что о причинах ее отставки ничего публично не было сказано ни ей самой, ни теми, кто принял ее отставку, очевидно, что ее выдавили из этой власти. Я подозреваю, что после этого вообще весь совет при президенте по правам граждан превратится в какую-нибудь бюрократическую структуру, которая будет поддерживать все действия власти, чего Элла, в общем, на самом деле не допускала.
Слушаем вопрос из Новомосковска от радиослушателя Ивана.
Добрый вечер, Владимир. Спасибо вам. Это у меня есть вопросы Алексею Симонову. Ему спасибо за его слова, конечно, но это все слова. Это Рой Медведев вот сказал, говорит, мол, люди шли там, долой привилегии и так далее, всех народных. Тот же, который, мол, неизвестен, этот Юра якобы этому мочильщику в сортире, что на равных мы должны, что он, что этот. И все молчат. Так почему же вы все тогда поднимитесь, скажите, и почему и сама Панфилова не может это объяснить открыто народу и сказать? И почему москвичи молчат? Потому что они достаточно по сравнению со всей этой убогой Россией, что нет общества, еще вот люди такие безразличные все. А они просто говорят, не все, не на всех хватит, мол, это. И вся Россия работает там, как рабы, мол, это.
Ну, вы хотели бы, чтобы все вышли на улицу. Вот мы обсуждаем эту отставку, слово Алексея Симонова.
Вы знаете, я не могу, в общем, на ваше искреннее, эмоциональное, но неразумное соображение выдать ничего разумного. Я был бы счастлив, если бы вся Москва вышла на улицы, протестуя против отставки Эллы Александровны Панфиловой. Это было бы такой номер замечательный для гражданского общества. Но каким образом организовать такой выход, если вы можете мне посоветовать, я буду вам крайне признателен.
Да, тем более мы посмотрим, что будет завтра на Триумфальной площади. Вопрос Кириллу Кабанову. Вот радиослушатели сомневаются, что без Эллы Панфиловой будет эффективна работа вашего совета. Как вы считаете?
Вообще, Кирилл сказал правильно. Мы в совете собрались большинством уже как организация, представители организации. Как люди постоявшиеся и профессиональные. Значит, если у нас будет возможность отстаивать какие-то позиции, продолжать нашу работу, если мы почувствуем, что это не бесполезно, тогда работа будет продолжаться. Потому что все-таки совет это... Я не согласен с Юрием Ясневичем, что он превратится в некое обслуживание власти. Кто превратится? Алексей Кириллович, Лена Панфилова, Ира Ясина, Света Сорокина и многие другие... Саша Лузан, я тоже не собираюсь, как бы не собирался никогда обслуживать власть, тем более обслуживать коррупцию, например, да? Поэтому у нас есть позиция, и если мы поймем, что возможно продолжать работу, мы будем ее продолжать. Я считаю для себя, я отвечаю за себя. Если понятно будет, что эта ситуация невозможна, ну тогда мы будем искать какие-то другие методы продолжать свою работу в своих организациях.
Слово Алексею Симонову.
Я думаю, что это очень трудно найти человека на эту должность и на эту роль. Чрезвычайно трудно. Еще труднее, вот мы когда-то очень размышляли, кого, значит, как можно назначить уполномоченного по правам человека после того, как они сняли Миронова. Значит, было блестящее решение, там кому-то оно нравилось, кому-то не нравилось, но было блестящее решение, очень изысканное правовое, это самое, как называется-то, кадровое решение с Лукиным. Но выбрать председателя этого совета в три раза сложнее.
Напомню, что отставку Эллы Панфиловой мы обсуждаем с членами Совета по содействию развитию Института гражданского общества и правам человека Алексеем Кирилловичем Симоновым. Он находится в нашей студии. Кириллом Кабановым у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В борьбе с лесными и торфяными пожарами в России участвуют 240 тысяч человек и более 25 тысяч единиц техники, сообщил в пятницу представитель МЧС России Сергей Шапошников. По его словам, за последние сутки на территории страны возникло более 700 пожаров, но 80% из них уже потушены. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева предложила участникам митинга в защиту свободы собраний, намеченного в центре Москвы на 31 июля, просто собраться. Она предложила не выкрикивать лозунгов и не приносить плакатов. По словам правозащитницы, договориться с властями о проведении митинга не удалось, но ради сохранения традиции оппозиционеры придут на площадь. Общественная палата России возьмет под свой контроль ситуацию, сложившуюся вокруг вырубки Химкинского леса. Об этом было объявлено в пятницу по окончании рабочей встречи членов палаты с активистами движения защитников Химкинского леса. В Ленинградской области в результате урагана, по уточненным данным, погибли 7 человек и пострадали 14. Большой ущерб нанесен ряду дорог и линиям электропередачи. Нарушено электроснабжение в 37 населенных пунктах. В ингушском городе Малгобек убит сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями майор милиции Умалат Яндиев. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку Эллы Памфиловой с поста главы президентского совета по правам человека. Президент Киргизии Роза Атумбаева встретилась в пятницу в Оше с мэром города и несколькими жителями, которые до сих пор разыскивают своих родственников, пропавших без вести после июньских беспорядков. На севере Пакистана число погибших в результате наводнений в последние три дня превысило 400 человек.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, ослабит ли отставка Эллы Памфиловой эффективность работы правозащитного сообщества, мы сегодня говорим с президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым. Он находится в нашей студии. Он член Совета по содействию развитию Институтов гражданского общества и правам человека. Тельман Глян, бывший народный депутат СССР, напомнил историю прихода Памфиловой в большую политику.
Памфилова есть Памфилова, собственно говоря. Ее народ узнал с 89-го года, когда проходил первый съезд народных депутатов. Вот она еще тогда, комсомолочка, профсоюзный деятель, проявила себя в полной мере. Может быть, кто-то забыл, но я напомню, что одна из первых с большим желанием и аппетитом зааплодировала еще Андрею Сахарову. Вместе с этим большинством вот она топала ногами, хлопала ладошки, как это, в общем-то, делало тогда большинство. И это не помешало ей войти в первое демократическое правительство Гайдара. Вот так вот перекинулось, ничего вроде бы и не произошло. Какая из нее правозащитница, собственно говоря?
Слово Алексею Симонову.
Ай-яй-яй, Тельман Хареныч, Тельман Хареныч. Давний мой знакомый и приятель, и такая злобная память. А свою собственную биографию вы таким образом не рассматривали? Насчет перевертышей, которые случались в каждой биографии, особенно в биографии политических деятелей. Элла, вы сами правильно сказали, она была наивная девочка, когда туда пришла. Она стала зрелой женщиной, и в качестве зрелой женщины принесла много пользы правозащитному движению России.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Чтобы понять непростое положение Панфиловой, вот если он смотрел программу «Суд времени» с Сванидзе, почти 90% людей до сих пор оправдывает то кощунственные дела, когда происходила коллективизация в стране. И второй немаловажный фактор. Я считаю, большие надежды и у нее, и у нас многих были связаны с господином Медведевым. А по происшествию этих годов все растаяло, и она тут раньше, она, мне кажется, поняла, что ничего она в данный момент добиться не сможет. И честно ушла. Спасибо вам.
Были ли какие-то иллюзии у членов Совета по правам человека?
Значит, иллюзии, конечно, всегда есть. Нельзя заниматься защитой прав человека и не питать каких-то иллюзий относительно действенности твоей собственной деятельности. Володя, иначе не бывает. Это, безусловно, определенные иллюзии сохраняются. Элла была одной из самых сильных наших иллюзий. А сейчас мы ее лишились. У нас была иллюзия, что у нас есть человек, который до президента все-таки донесет хотя бы то, что мы здесь общими усилиями выскребли из собственных мозгов. Значит, донесет, сформулирует. Мы поддавали себе отчет, что не блестящие будут эти формулировки, но мы знали, что она нас не предаст. Это ощущение у нас было прочным. Значит, как на это реагировал Медведев, мы его видели два раза. В общем, он вполне, как говорится, диалогоспособен, но не более того. Я не верю в то, что президенты в этой стране могут много сделать.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваш гость сказал, что она стала заложницей внутренних амбиций Совета и репутации, так сказать. Но я должен сказать, что это совершенно не так, поскольку любой Совет – это столкновение амбиций и столкновение репутации. Все дело в том, что, по-моему, нельзя работать показушно в официальных органах. И в этом смысле как раз инфантильными были не люди, не народ, а вот те члены этого совета, которых она пригласила. И я думаю, что все-таки, да и вопрос это одновременно, с кем будет власть разговаривать, с силой или с так называемой контактом, люди, которые могут вступать в контакт. Спасибо.
Ну вот власть пока это показала, раз приняли отставку Эллы Александровны, слово Алексея Симонова.
Ну, во-первых, власть это действительно показала. Во-вторых, значит, я только не очень понимаю, где та сила, с которой, которую будет слушать власть. Где она? Вот что-то я ее пока не вижу. Вот кроме слов, которые по этому поводу произносятся, и кроме широковещательных реплик, которые бросаются в эфир «Радио Свободы», значит, никакой силы другой нету. Я верю в силу слов, я верю в слов набат. Вот, значит, вот этим я, к сожалению, вынужден пользоваться, пользуюсь, и думаю, что это на сегодняшний день единственная доступная нам сила, потому что завтра я пойду на Триумфальную, но я пойду не выкрикивать лозунг, я пойду, потому что я 31-ю статью Конституции, защищаю 31-го числа, привык встречать на Триумфальной.
Правозащитник Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс досье на цензуру», сожалеет об уходе Памфиловой со своего поста.
Мне просто печально. В общем-то, она себя хорошо очень показала за это время, кто возглавляла этот совет. И им действительно кое-что удавалось сделать. Жалко. Наверное, она устала. Трудно ведь все время биться лбом об стенку. Я ее вполне понимаю. Это неблагодарная работа. Нужен ли будет президенту этот совет? Не знаю, что дальше будет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Хоть это и печально, но, по-моему, достаточно закономерно. Элла Памфилова – это, можно сказать, дитя перестройки, как и, в общем-то, все мы тут. На самом деле, в нашем сейчас ареопаге, в нашем правительстве и около президента почти не осталось людей именно родом оттуда. Ну, Чубайс – это, конечно, очень мощная фигура, которую просто так вот не сковырнешь. И ну, почти что вот и все. Я, пожалуй, сказал бы так. Чем быстрее порядочные люди уйдут оттуда, тем, по-моему, будет лучше. Потому что этот нарыв должен рано или поздно разорваться, и не надо тянуть время. Спасибо.
Да, вот как вы относитесь к процессу исхода приличных людей, как выразился Михаил, из коридоров власти?
Ну, вообще, на самом деле, наблюдать за этим, мне, например, мне это тоже видно. Я согласен с этой, с этим умозаключением. Я согласен, что то, что, так сказать, было привнесено туда волной свободы, потихоньку оттуда вытекло, и там уже осталось всего ничего. И в смысле, в этом смысле Элла действительно один из последних магикан этого самого, этой вот перестроечной волны во власти. Все остальное пришло позже, юристы пришли на смену политикам.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос к Кириллу Кабанову.
А, Кирилл поехал вот в командировку, у нас Алексей Кириллович Симонов в нашей студии.
Извините.
Хорошо, тогда к нему. Вот у меня вопрос. Вы сказали, что большинство российского общества инертно, да? Угу. Я с вами согласен на 100%. Только давайте разберемся, почему оно инертно. Есть хорошая пословица, что благими намерениями путь в ад вымощен. И никто, как русский народ, больше по этому пути, вот, адскому, не прошел, да? Давайте возьмем сегодняшнюю Элла Памфилову. Она начинала с комитета борьбы с партийными и лоббистскими привилегиями, да? Чем это закончилось? Закончилось тем, что партийные и лоббистские привилегии выросли настолько, что они даже не снились с восточным Багдыханом, да? Возьмем заявление Медведева, президента, что свобода лучше, чем не свобода, да? Политковская в это поверила. Политковская мертва. Маркелов в это поверил. Маркелов тоже мертв. Потом Эстемирова поверила. Далеко она от Москвы была. Наверное, там не сразу до них дошло. Эстемировой тоже нет. Мы возьмем последнее. Это модернизацию. Как только заговорили о модернизации, так забыли 3 года не то, что повысить, а индексировать зарплату учителям.
Ну, Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года, а президентом Медведев стал в мае 2008, поэтому не будем на него это валить. Но вот вопрос, наверное, о демагогии кремлевской риторики. Алексей Симонов, вопрос.
Вы знаете, какая штука? Что меня поражает и в диалогах с президентами, и в их собственных заявлениях, они полностью освоили нашу терминологию. Мы разговариваем, как будто бы на одном языке. Мы употребляем одни и те же слова, только в их устах они означают одно, а в наших устах означают совсем другое. Как это получается, я вам ответить не могу, но это меня зачастую поражает, до какой степени они влезли в наш язык.
Лексикон.
Лексикон, да. Потрясающе совершенно. Они им пользуются так, как будто он ихний. Ей-богу, честное слово. Причем, если у Путина время от времени, его уголовное подсознание или ФСБшное подсознание, значит, прорывается, у Медведева совершенно не прорывается. Он, как говорится, просто чувствует себя в этом просто как рыба в воде в этом лексиконе. Но у меня всегда есть ощущение, что говорим мы о разных вещах.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел спросить вот о чем. Не будет ли в скором будущем постепенного выдавливания из Совета неудобных людей, вот вас, Алексей Кириллович, и остальных, и назначение в этот Совет, более лояльных граждан? Спасибо.
Каков механизм вообще ротации Совета?
У Совета нет механизма ротации. Совет назначен единовременно и может быть смещен полностью целиком. Поэтому на самом деле, скорее всего, мы соберемся, еще подумаем. Все на самом деле, очень многое, по крайней мере, будет зависеть от того, кто будет назначен на место Эллы Александровны, и согласимся ли мы с этим, и сами ли мы оттуда, не наладим ли оттуда ноги. Извините, но далеко не со всяким человеком я соглашусь сидеть за одним столом и думать одну думу.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Выбор России» и бывший первый замминистра иностранных дел Российской Федерации, уважает принципиальность Эллы Памфиловой.
Элла Памфилова проявила себя как достаточно последовательный человек, придерживающийся демократических убеждений и очень внимательно относящийся к социальным вопросам и, соответственно, к вопросам защиты прав личности. С чем в дальнейшем и была связана ее работа в качестве главы в комиссии при президенте развития гражданского общества и правам человека. Мне не очень много приходилось с ней сталкиваться, но она производила на меня всегда впечатление человека убежденного, способного быть гибким, но не стремящегося к этому. То есть человека достаточно твердо умеющего отстаивать свои взгляды, свои позиции. И, видимо, вот в нынешних ситуациях, когда вертикаль чем меньше стоит, тем больше демонстрирует свою силу, в кавычках, она пришлась не к двору.
Слово Алексею Симонову.
Очень точное замечание. Гибкое, но не прогибающееся. Это правда, это относится к Элле. Это правда, это о ней. Она человек гибкий, но не прогибающийся. Это вот такое устройство, женское устройство. Кроме всего прочего, кто-нибудь когда-нибудь интересовался, что Элла Александровна не получала ни копейки за эту должность? Это ведь там на самом деле так. Это на самом деле так. Она имела кабинет, она имела несколько человек, очень, кстати, небольшой состав помощников, которые получали деньги, а Элла Александровна за это денег не получала за руководство советом. Это так, на всякий случай.
Слушаю москвича Вадима.
Меня удивляет вот Алексей Симонов. Он уже всегда властный человек, а говорит такие наивные вещи. Ведь власть специально вам бросает эту приманку, чтобы вас лишить сильного голоса, чтобы вы там вращались вокруг нее, вот та же Элла Памфилова, и выступали вроде каких-то в роли каких-то посредников, чтобы вы придавали демократический такой да, аромат этой власти. И вы на это ловитесь. И вот последний был Белых. Вместо того, чтобы объединиться с оппозицией, там, Немцов, Касьянов, Каспаров, вы бы придали это вот только силу. Вот тогда вести диалог с властью, как вы говорите, было бы гораздо удобнее, с большей силой.
Ну да, это знакомая мысль, мы всегда и про общественную палату то же самое обсуждаем. Слово Алексею Симонову.
Да нет, ну а что обсуждать-то? Тут, как говорится, ну не будешь же человеку рассказывать всю свою биографию, правда? Это же неловко. Что, я же не за этим сюда пришел, мы же пришли обсуждать не мою биографию. В моей биографии нет такого периода, когда я бы заигрывал с властью. Нету такого периода. А вот когда я заигрывал с оппозицией и создавал вместе с другими, создавал демократическое совещание, куда входили все оппозиционные партии и все крупные общественные организации Москвы, да, этим я занимался. И диалога там не получилось, это была одна из больших бед. И входил в комитет, этот самый комитет 2017, или там, как он назывался, 2008, значит, и входил в этот комитет, и опять ничего не получилось. Так что не надо рассказывать мне мою биографию в таких драматических красках.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Приветствую вас всех.
Добрый вечер.
Алексей Кириллович. Ау. А вот скажите, пожалуйста, я ее прекрасно чувствую, я ее понимаю. А вот стоит ли биться за свободы, за права народа, когда этому народу эти и свободы не нужны, и права им эти не нужны? Я понимаю, что это позиция людей, ну, как у Льва Николаевича, не могу молчать. То есть, понимаете, вот есть люди, которые вот они, да, они себя так ведут. Они вот вышли на площадь, да, вот, просто знали, что их там всех посадят. Вот первые все, помните, 16. Ну вот они не могли не выйти. Так и вы, так и вот эти, небольшая горстка этих порядочных людей, которые, чтобы оставаться порядочными в этой стране, они себя так ведут.
Да, понятно. Ну вот через 3 недели будет годовщина 19 августа. Тогда тоже в 91 году рассуждали, что эти люди недостойны тех свобод, а вот, тем не менее, они вышли на улицы, и не 8 человек, как в 68 году, а несколько тысяч, слово Алексея Симонова.
Ну, знаете, какая штука? Мне интересно, сколько завтра народу выйдет погулять на Триумфальную площадь.
И сколько вернется оттуда?
Это отдельно. Сколько там будет задержано, и сколько... Нет, я... Тут, значит, все... Понимаете, какая штука? Ну, к сожалению, не можем мы обойтись... Мы не можем обойтись без политиков, политики не могут обойтись без нас. Симбиоз политики и правозащиты не получается. В России не получается. В какой-то момент это, извините, разбивается одно об другое, как два булатных меча. Начисто совершенно не получается симбиоза. Ну, не получается. Нет такой партии, которая на самом деле готова была бы защищать права человека. Есть партия, если она не борется за власть, это не партия. А если она борется за власть, она не уважает тех, кто ей не сочувствует.
Слушаем вопрос москвича Андрея.
Добрый вечер. Ну, то, что касается...
Выключите радио, Андрей Анатольевич.
То, что касается Эллы Панфиловой, тренд совершенно четко обозначил себя. Идет тотальное удушение демократических свобод всего и вся. Тут без комментариев.
Ну, мы так не считаем. Я так понимаю, что Алексей Кириллович собирается продолжить работу в Совете.
Пока не знаю. Я, так сказать, для меня уход Эллы Панфиловой очень знаковая история, и я очень хочу понимать на самом деле, насколько заинтересован президент в том, чтобы у него сохранился Совет в том виде, в котором он сегодня существует. Для этого надо очень серьезно подумать.
Помните, была комиссия по помилованиям при президенте еще сначала?
Замечательная была организация. Я вообще могу вспомнить несколько замечательных организаций. Была, например, Судебная палата по информационным спорам. Замечательная была организация. Первым, в первом указе нового президента Владимира Владимировича Путина она была ликвидирована. В первом же указе, поскольку она существовала, а она не может ни при ком существовать, у нее такое правовое, такая правовая позиция, что она должна существовать при президенте. Я после этого лет шесть, наверное, пытался возродить эту комиссию любым способом, потому что, с моей точки зрения, это очень полезная штука. Мне не удалось это сделать. Я был даже у Суркова, был, я со всеми разговаривал, в тех самых федеральных округах пытался это делать, я пытался сделать 7 палат в федеральных округах и так далее и тому подобное. Ничего у меня не получилось. Мне не нужен серьезный, обоснованный, обоснованная экспертная оценка, которая может не совпасть с политической нуждой власти.
А как работала, вот, еще при Илье Александре, ваш совет, как вы документооборот шел, как вы это свои предложения вносили?
Значит, тут по-разному. У кого-то, кто-то работал с ней более тесно, кто работал менее тесно, были рабочие группы. Значит, собрания совета выходили раз в 2-3 месяца, не чаще, и это было довольно тягомотное заседание, потому что сил нету слушать, пока все выскажутся по какому-нибудь отдельному вопросу. Значит, это при том, что все умные люди, всех по отдельности с каждым интересно поговорить. Но когда умные люди садятся в большой круг и начинают каждый в обязательном порядке должен по этому поводу сказать, то это становится довольно... Значит, но... Когда речь шла о документах, то кто-то брался делать документы, группами это делали, готовили. Значит, после истории с Подробенником мы вынуждены были формализовать эту историю, потому что на самом деле мы никогда, у нас был принцип, если количество голосующих за то или иное решение больше голосует большая часть совета, то это считается решением совета. А если нет, то тогда можно, есть такая формула, члены совета при президенте. Вот и все, на самом деле. Ну, вынуждены были это формализовать, сделать, как говорится, так сказать, потому что, видите ли, нашлись чистоплюи, которые стали разбираться, правильно ли мы это сделали. Значит, ну, даже из совета кто-то вышел, если вы помните, скажем, младший Говорухин вышел из совета по этому поводу, он был крайне недоволен этой историей, значит, хотя, с моей точки зрения, все там было, как говорится, законно и обоснованно. Я даже думаю вот что. Связанная с этим история и клевета, которую, значит, на Эллу Александровну тогда впустила в оборот госпожа Костина, я думаю, что это был, ну вот по моему ощущению, это был такой вот первый очень серьезный по Элле удар, который на нее сильно повлиял. Я думаю, вот с этого момента начались ее сомнения относительно того, не уйти ли вообще, и может ли она выдержать это все в дальнейшем.
Да, и сегодня это уже проявилось. А в какой форме вот появляется новый кандидат? У вас какие-то права голоса есть?
Нет. У нас нет никакого права голоса, но, извините, но у нас зато есть совершенно никем не ограничиваемое право не участвовать. Я могу в любой момент написать и выйти из совета, у меня нет никаких обязательств, кроме взятых мною самим на самого себя.
Какие бы вот вопросы вы бы хотели довести до конца при самом неблагоприятном исходе, пока вы еще член Совета по правам человека?
Ну, значит, вот последнее тут, я не знаю, как кончится эта история, есть совершенно, я влез как кур в ощип в историю господина Петровского, значит, доктора наук, который российский гражданин, который много лет работал в Беларуси. Значит, он в Белоруссии имел неосторожность поиронизировать по поводу маршальских мундиров батьки и его младшего сына. Значит, к нему пришли И, значит, его стали, значит, в общем, короче говоря, его арестовали. Он, значит, уехал в Россию. И тогда белорусы объявили, что, значит, потребовали от россиян его выдать. И россияне готовы его выдать. 5 сентября у него срок выдачи. Значит, сейчас этот вопрос рассматривается. Я привлек Эллу Альсанну к этому моменту, к тому, чтобы восстановить ему. Он русский гражданин, российский гражданин. У него, значит, все документы в порядке. Его, тем не менее, его буквально Россия, ФМС сдает его белорусским ФСБшникам. Вот, например, такое дело, которое хотелось бы довести до благополучного конца и не выдавать Петровского белорусским ФСБшникам.
Когда можно ожидать появления нового кандидата на освободившееся после Эллы Александровны место?
Я думаю, что в ближайшие дни и скорее всего, значит, почему-то мне так мне кажется, не знаю, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что Медведев встретится со составом Совета. Вот на этот предмет. Я думаю, что так и будет сделано. Хотя я совершенно в этом не уверен, он может совершенно спокойно назначить кого-то, а мы уж будем выбирать, это уже наше право, соглашаться или не соглашаться, каждый это решает для себя. Хотя, не скрою, думать мы будем сообща. У нас там есть довольно серьезное лобби, которое всегда может друг с другом посоветоваться.
Какого развития событий вы ожидаете завтра в 18 часов на Триумфальной площади?
Я думаю, что завтра в 18 часов на Триумфальной площади будет, как обычно, будет часть народа, который будет бунтовать, а часть народа, который будет утверждать собственное достоинство. Это всегда из этого состоит любая радикальная толпа. Я думаю, что будет и то, и другое, и, ну, посмотрим, что из этого всего выйдет.
Спасибо. Напомню, что отставку Эллы Памфиловой мы обсуждали с президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым. Он находился в нашей студии. А в первой части нашей программы участвовал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Они оба члены Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. На волнах Радио Свобода зачала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.